Теплый солнечный вечер уже кончался, когда Бирюков вошел в сумрачный подъезд девятиэтажного дома, где находилась квартира Лёли Кудряшкиной. Остановившись перед знакомой дверью, нажал кнопку электрического звонка. Звонок не работал, пришлось постучать. В квартире никто не отозвался. Антон постучал сильнее, опять тишина. После третьей попытки открылась соседняя дверь слева. Выглянувшая на лестничную площадку белоголовая чистенькая старушка с любопытством оглядела Бирюкова. «Ленка сегодня чего-то подзадержалась на работе. Должно позднее заявиться». «Во сколько примерно?» — спросил Антон и посмотрел на часы, показывающие 9:55. «Да кто ее молодуху знает во сколько? Придет, она всегда ночевать домой приходит». Старушка еще раз окинула Антона взглядом. «А ты кто? Знакомый ей будешь?» «Я из милиции», — Бирюков показал удостоверение. «Можно подожду у вас в квартире?» Старушка заглянула в развернутые корочки. «Почему бы нельзя? Я живу справедливо, милиции не пугаюсь. Ты, случайно, в телевизорах не разбираешься? В прошлом месяце чего-то речь отнималась, а теперь соображение пропало». «У кого?» — занятый своими мыслями, — спросил Антон. «Так у телевизора. Речь слышна, а соображения нету». «Ах, изображение!» — Антон засмеялся. «Сейчас, бабуся, посмотрим, почему он соображать перестал». Следом за старушкой Бирюков вошел в комнату с каким-то необычным для городской квартиры крестьянским уютом. Со старомодного карниза, укрепленного над широким окном, спускались тюлевые шторы, сквозь которые виднелась лоджия, усаженная, словно палисадник, яркими цветами. Сбоку от окна в углу стоял рекорд с небольшим экраном. Антон подошел к телевизору, щелкнул кнопкой стабилизатора и стал искать причину, отчего пропало соображение. Неисправность оказалась пустяковой. Надо было всего лишь отрегулировать частоту строк. Когда рекорд заработал, старушка радостно всплеснула руками. «Гляди-ка, еще чище стал казать, чем раньше!» И повернулась к Бирюкову. «Сколько за ремонт возьмешь?» — Антон отмахнулся. «Я ничего не ремонтировал». «Так телевизор-то заработал. Вот когда у него речь отнималась, я из ателье мастера приглашала. Он также мигом поломку устранил, но 5 рублями не побрезговал». «Мастера бывают разные. Это так. Один от души работу исполняет, другой лишь бы деньгу заколотить». Старушка гостеприимно усадила Бирюкова на простенький диванчик. «Ты по какому делу, Кленке?»
«Кое-что узнать надо».
«Коль надо, узнаешь. У нее что на уме, то и на языке. Простецкая девка. Вот муженек у нее был Мишка, тот другой, закваски. Прикидывался ученым-работником, по дальним командировкам колесил. А как милиция разобралась, книжками сукин сын спекулировал и, видать, крупно ворочил. Когда после суда имущество из квартиры стали забирать, полнехонький грузовик одними книгами нагрузили. Ленка-то в панику ударилась, как Мишку посадили, прибежала ко мне в слезах. Че теперь делать, баба Зина, без копеечки осталось, хоть в петлю полезай. И говорю, в твои ли годы о петле думать? Устраивайся на работу, берись за ум, да подыскивай работящего мужа, а не своди судьбу с кем попало».
Полный вечер правила Ленке мозги. Послушалась. На завод поступила, а дырки там какие-то сверлят. А чё? Если с душой, можно и на дырках хорошо зарабатывать. Теперь Ленка повеселела, выпивку бросила, не курит, из парней никого не водит. Редко по воскресеньям забегает к ней один Мишкин дружок. Вроде присматривает, наружностью видный, а по манере поведения чижик-пыжик с крашенными волосами. Работает, Ленка сказала, Карлсоном в ресторане. Бирюков улыбнулся. «Наверное, гарсоном. По-русски официантом». «Может, и так, я иностранных слов не понимаю. Знаю, по телевизору Карлсона показывали, который с моторчиком, как самолет летает». Бирюков, словно уставший спортсмен на дальней дистанции, почувствовал второе дыхание. Разговорчивая старушка показалась ему бесценным кладом. От нее можно было получить сведения не только о Лёле Кудряшкиной, но и о семье Хорочкиных, живущей, как выяснилось, через стенку от Ленки. Осторожно задавая вопросы, Антон едва успевал запоминать информацию. Прежде всего, баба Зина
так называли старушку соседи, а по паспорту Зинаида Григорьевна Петелькина, обсказала Антону свою судьбу. Жизнь ее прошла в колхозе. Полвека трудилась дояркой, теперь на заслуженной пенсии. Перебраться из деревни в город сманила внучка Нинка, по фамилии тоже Петелькина. Нинке 24 года. Замуж пока не собирается, работает водителем троллейбуса на 5-м маршруте. И до того принципиальная, что даже родную бабку, когда та едет в ее троллейбусе, заставляет расплачиваться за проезд. Учится Нинка на 3-м курсе заочного института. Хочет стать начальницей над всеми троллейбусами. Сегодня внучке выпала вечерняя смена, поэтому придет с работы в 1:00 ночи. К городской жизни баба Зина, можно сказать, уже привыкла. Весь Новосибирск вдоль и поперек объездила. С соседями живет мирно, хотя такие, как Хорочкины, ей очень даже не нравятся. «Почему?» — спросил Антон. «Ну, их к лешему». Старушка махнула сухонькой рукой. «О себе много заботиться. Когда вот эту, где живем, кооперативную многоэтажку распределяли, так Евген Евгеныч дополнительно к своей квартире хотел и Нинкину загробастать. Дочка, видишь, у Хорочкиных на выданье, Анжелка. Себе плановали 3-комнатную, где теперь живут, а дочке, Нинкину, хорошо начальство городское на дыбы поднялось за Нинку. Не то облизнулась бы моя внучка с кооперативом». «А как вообще Хорочкины?» «Куркули. Нелюдимые. Дочь их как?» «Анжелка. Непутевая. И внешность у нее удалась, и по манере поведения никуда не годится. Табак курит в открытую при родителях, вино пьет без меры. Нынче, в майские праздники, чуть тепленькая подъехала на такси к дому. Какие-то ребята с ней были, куражилась перед ними». Старушка понизила голос. «Не знаю, правда, нет. Но Ленка Кудряшкина на днях сообщила мне новость, будто забеременела Анжелка, и сама не знает от кого, то ли от учителя, то ли от ресторанного Карлсона. Этот ресторанный вроде бы не прочь жениться на Анжелке, но такое приданое заломил, что у Людмилы Егоровны и Евгения Евгеньевича глаза на лоб полезли. Ничего, очухается, заплатят жениху, сколько тот не запросит. Такие богатые, очень даже. Ты зашел бы к ним из интересу. Правда, грязновато в квартире. Но чего только там нет, — старушка вздохнула. Нинка меня грызет, мол, надо новую мебель заводить. Говорит, во всем Новосибирске ни у кого такого старья, как у нас, не сыщешь. А мне жалко уничтожать вещи. Они хоть и не модные, но трудом нажиты. У Хорочкиных же все по последней моде и все дорогое. Недавно такую люстру подвесили, глядеть боязно. Людмила Егоровна хвасталась, будто из заграничного стекла. Стоимостью, сколько думаешь? 2 с лишним тысячи. Это, считай, однокомнатная, кооперативная квартира под потолком висит.